«Городское дно». На радио «Комсомольская правда».
Добрый вечер, это программа «Городское дно», и с вами я, Анастасия Щука. У меня в гостях Данила Медведев. Это футуролог и член общества трансгуманистов России. И к тому же один из основателей компании «Криорус», которая занимается крионикой. Проще говоря, это заморозка людей и заморозка человеческого мозга с целью оживления в будущем. Добрый вечер, Данила.
Добрый вечер, Настя.
Хочу сразу спросить, а в принципе, с какой целью делается такая услуга? Ведь это для того, чтобы добиться бессмертия, верно?
Ну, если не бессмертия, то, по крайней мере, серьезного продления жизни. Цель очень простая. Если человеку не может сейчас помочь медицина, то, возможно, в будущем его можно было бы оживить. Для этого нужно просто сохранить его.
То есть вы занимаетесь непосредственно сохранением. Но вот мне кажется, тема бессмертия, да, это, наверное, одна из ключевых таких тем для человечества. Всегда люди пытались понять, возможно ли это. И с одной стороны, да, это, наверное, очень круто, если мы достигнем того уровня, что люди могут не переживать о том, что они умрут, вот, у них будет все в порядке, они будут жить, развиваться. Но есть ли у этого какая-то плохая сторона? Вот об этом сегодня будем говорить. Сколько людей вот на сегодня день обратились за услугами крионики в России?
Ну, в России это несколько сот человек, и почти 50 уже было сохранено, а остальные живут и, ну, можно сказать, ждут своей очереди или просто живут и не беспокоятся по поводу того, что с ними что-то случится.
А каким образом это происходит? То есть люди приходят, заключают договор, да, и вы их усыпляете или...
Нет.
Это происходит после смерти уже непосредственно.
Мы их не усыпляем, поскольку технология крионики, она пока еще не настолько совершенна, чтобы можно было, как в фантастическом кино, человека выключить, включить, выключить, включить, то делают это только в крайнем случае, то есть тогда, когда человек уже умирает, и медицина помочь ему не может.
А то есть человек умирает, и на какое-то время клетки его мозга, да, остаются живыми, и вы, получается, попытаетесь в этом состоянии их сохранить, да, для того, чтобы потом оживить.
Да, ну тут даже важно сохранить не столько клетки, это как раз самое простое, сколько максимально качественно сохранить мозг целиком. Потому что клетки могут жить даже несколько недель после смерти человека или другого организма. Вот, и сейчас, когда, скажем, идут проекты по оживлению мамонтов, сохранившихся в вечной мерзлоте, там... Ну, очень хорошо видно, что даже несмотря на то, что их сохраняли не специалисты по крионике, они просто замерзли сами и вмерзли в эту вечную мерзлоту, все равно качество сохранения такое, что там мясо мамонта можно есть, в некоторых случаях даже кровь по сосудам течет, ну и уж, естественно, сохранилась ДНК, то есть как бы сложности с тем, чтобы найти там что-то, нету. Но вопрос в том, что человек ведь это больше, чем наше тело или наш геном. Соответственно, нам нужно сохранить мозг со всей информацией, которая там есть. А вот это вот сложнее.
Вот. И как получаются успехи? Есть вообще в науке животные, которым удалось, к примеру, сохранить мозг и оживить их? Или, может быть, это какие-то совсем маленькие организмы?
К сожалению, это действительно маленькие организмы. То есть, скажем, червя нематоду, который состоит менее чем из 1000 клеток, можно сохранить в жидком азоте без проблем, потом оживить, потом опять заморозить, потом опять оживить, и он нормально это переносит. А, к сожалению, человек, он намного больше и намного сложнее, чем нематода, и поэтому качество сохранения получается не таким высоким, если не использовать каких-то супертехнологий. Вот, поэтому... Отдельные органы мы сохранять можем уже сейчас для маленьких животных. Вот. А сохранить целиком человека или даже сохранить идеально человеческий мозг до конца пока еще не можем. Соответственно, происходит определенное повреждение, и процедура получается, ну, такая компромиссная. То есть мы понимаем, что сохранить сегодня мы можем, но потом нужно будет еще производить ремонт. Вся совокупность вообще научных достижений, которые сейчас есть, говорит о том, что сохранить человеческий мозг можно. То есть клетки человека сохраняются, эмбрионы сохраняются. Все это уже стало привычным и там, давным-давно созданы там, во всех странах банки стволовых клеток, банки пуповинной крови. Вот. А сложность только в том, что научиться сохранять органы целиком, делать это идеально. Ну, а самое главное, просто... скажем так, сделать крионику доступной, потому что если человека после смерти закапывают или кремируют, то уже никакая крионика не поможет.
Вот. Ну, разумеется, да-да-да.
А люди, когда оказываются в ситуации стресса, когда у них кто-то умирает, или когда они сами сталкиваются с тем диагнозом, что вот доктор говорит, у вас 4-я стадия рака, вы умрете через год, или через полгода, или через месяц. Человек в этой ситуации не знает, что делать, и ну, как бы большинство людей, которые не трансгуманисты, не иммортальсты, они сталкиваются с этим вопросом вообще впервые. То есть до этого они жили, не тужили, думали, что все будет нормально всегда, а тут, бац, приходится сталкиваться со смертью. Вот. И если для меня, например, смерть – это пусть и неприятная, но, в принципе, понятная и обычная часть вообще человеческого существования, с которой можно и нужно бороться, то для многих людей это какая-то прямо там старуха с косой, полумистическая и загадочная.
Ну да, есть такое ощущение, конечно. А почему для вас именно смерть в таком обличии происходит? Почему с ней надо бороться?
Ну,
это ведь естественный процесс.
Естественно, чума тоже естественный процесс, тиф брюшной тоже естественный процесс, быть съеденным тигром – это абсолютно естественный процесс. Человек всегда боролся и борется с природой, потому что ну, природа, она очень жестокая мама для нашего вида. Вот, и наш комфорт у нее стоит, в общем, на последнем месте в списке приоритетов. Вот, поэтому, если я хочу жить, я хочу испытывать удовольствие от жизни, делать что-то интересное, мне для этого нужно быть живым.
Вот, и что, и для этого, получается, понадобится целая вечность, если люди все-таки хотят стать бессмертными?
Ну, вечность – это слишком так, слишком большой срок.
Бессмертие просто подразумевает какое-то очень большое, неограниченное количество времени. Вот как слово «космос» для меня, например, это что-то необъятное. Вот так же и бессмертие – это что-то сопоставимое.
Ну, знаете, Настя, как ребенка учат ходить, то есть маленькие шажочки, шаг за шагом. А в космос мы полетели сначала, там, вышли в суборбитальное пространство, потом поднялись на орбиту один раз, как Гагарин облетел. Да, потом сейчас вот уже обсуждается и база на Марсе, и, в общем, все остальное. А точно так же и с бессмертием нужно начинать с продления жизни радикального. Сейчас есть много технологий, которые позволяют заменять органы на искусственные или на выращенные, которые позволяют поддерживать человека вообще, поддерживать его жизнедеятельность, даже если его организм отказывает. Вот. И крионика – это один из механизмов, который позволяет его вот так вот сохранить, потом вернуть, возможно, к жизни. Соответственно, когда мы научимся криопациентов оживлять, то у нас будет еще огромное количество новых методов. Будут и нанороботы, которые в нашей крови будут плавать и выполнять функции наших клеток, скажем, иммунной системы, выполнять функции ремонта. И в тот момент просто мы перестанем воспринимать себя как смертных людей. То есть у нас сейчас это синоним. Человек смертный – это одно и то же.
Ну,
а
да.
На самом деле, если мы от этого откажемся, у нас будет просто обычная такая беззаботная жизнь. Можно расслабиться и понимать, что каждый день человек не должен умереть, не должен ничего бояться. И максимум, что с ним может случиться, это какие-то там падения метеоритов и другие
подобные
события.
Ну, понятно. Ну, что сказать, это круто, что на самом деле сейчас существуют такие технологии. Мы сейчас прервемся на небольшую рекламу и дальше будем разговаривать с нашим трансгуманистом Данилой Медведевым о бессмертии. Сможет ли бессмертие погубить человечество или наоборот?
Городское дно. Полная картина происходящего у вас в кармане. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Удобное приложение для важной информации. Доступны версии для iOS и Android. Радио «Комсомольская правда». В вашем мобильном. Городское дно. На радио «Комсомольская правда».
Добрый вечер, с вами Анастасия Щука, это программа «Городское дно», на которой сегодня, в этот пятничный вечер, мы обсуждаем человеческое бессмертие, а конкретно его не очень хорошую сторону, как считают многие из тех, кто живет на самом деле сейчас на планете. Сможет ли бессмертие погубить человечество или нанести ему какое-то увечье? И вообще, организм человека, он подготовлен к тому, чтобы жить вечно? Или все-таки нет? Данила, вот как вы считаете?
Человеческий организм, конечно, не подготовлен, и многим людям, наверное, кажется, что так все и надо оставить. И в этом смысле трансгуманисты вообще полностью уважают права и свободы человека. Если кто-то хочет умереть...
Пожалуйста.
Пожалуйста, да, кладбище вот там. Ну, кладбища сейчас, конечно, уже закрываются, потому что места нету. В Японии, в Китае, в Гонконге запретили похороны в землю. Там обязательная 100% кремация, либо крионика. Вот. В общем, если кто-то не хочет жить, ну, как бы мы, конечно, поуговариваем сначала, но, в общем, очень долго не будем делать. Вот. А бессмертие, оно нужно скорее тем, у кого есть бесконечный список задач, бесконечный список интересных дел. Вот. И им будет в мире очень интересно, даже если для этого придется поменять свое собственное тело, поменять свое организм и стать уже не совсем человеком, а чем-то другим.
Ну да, то есть такой человек, который хочет все больше и больше экспериментов, причем на себе. А что трансгуманисты? Это, я так понимаю, люди, которые немного похожи на тех злодеев, властелинов мира из фильмов, которые как раз обладают вот этим даром бессмертия и пытаются захватить мир и как-то это все переиначить.
Очень хорошее замечание, только мы себя считаем не злодеями, а этими добродеями. И насчет фильмов... Прекрасная мысль. Дело в том, что в современном кино, неважно, мультики, это фантастика, фэнтези, распространена такая идея, как смертничество. То есть поклонение смерти и мысль о том, что если какой-то персонаж вдруг бессмертный, то это очень плохо. Надо с этим срочно что-то сделать и каким-то образом спасти его от этого тяжкого бремени. Вот. А неважно, мы берем, там, скажем, «Рапунцель. Запутанная история» мультик. Значит, одна из... героинь нашла секрет вечной молодости, и, соответственно, задача всех остальных героев — это каким-то образом срочно отобрать у нее эту вечную молодость, даже несмотря на то, что никому от этого хуже не стало. Вот, берем любой фильм, там, берем «Звездные войны», там тоже Йода рассуждает, объясняет Энакину, что нет, это нормально, что твоя мама умерла, значит, спокойно, смирись с этим, она ушла там в силу или куда-то еще. Но последние годы появляются все больше и больше фильмов, в которых до массового зрителя доносится идея о том, что на самом деле бессмертие — это круто. То есть, ну, по сути, его подспудно готовят.
А в чем вот эта крутость?
Крутость, ну, вспомните, например, фильм «Сумерки». То есть, кто самые крутые там персонажи? Это, естественно, вампиры, которые, да, они красивые, они умные, они живут бесконечно, ну, неограниченно долго, могут учиться постоянно, могут там кататься на классных машинах, жить в хороших домах. И девушка... собственно, Изабелла Свон, которая сталкивается с вампиром, она понимает в течение буквально там нескольких дней, что быть бессмертной — это круто, и дальше остается только одна задача — как это бессмертие выпросить, как его добиться. Других примеров тоже много. Вот недавно был фильм «Последний охотник на ведьм», где вначале все идет по традиционному пути, что бессмертие только для злобной ведьмы, а потом выясняется, что на самом деле можно отобрать у нее бессмертие, и главный герой его сохранит, будет тоже жить неограниченно долго, а ведьму, соответственно, можно отправить... уже,
ну, понятно,
на тот свет.
Да-да-да, хорошо. А вот если мы, например, немножечко сценарий меняем, причем не по своей воле. Вот вы, например, люди, трансгуманисты, да, которые занимаются крионикой, сохранением людей в заморозке для того, чтобы впоследствии оживить через несколько лет, когда уже наша медицина дойдет до того уровня, чтобы помочь человеку там излечиться от рака, от
других болезней. Когда наша российская медицина дойдет до такого уровня.
Вот. И для того, чтобы там, возможно, продлить жизнь на какой-то длительный уже промежуток времени или вообще, да, добиться бессмертия. А если, к примеру, это дело воспользуется, все равно оно воспользуется популярностью, да, вот с каждым годом, наверное, больше и больше людей задумываются, больше людей начинает подписывать все контракты, замораживать себя, и со временем накопится, наверное, несколько тысяч вот таких вот людей, находящихся в стадии заморозки, да? Как курицу в морозилке, которая...
Я думаю, даже образом. Несколько тысяч. Это ж, вначале кажется, что прогресс идет медленно, а как только будет пройден определенный порог, ну, прежде всего, когда крионика станет доступна для людей, ну, в любом регионе, то есть не только в Москве, не только от нас, то тогда количество людей — это будет сотни тысяч. То есть практически по умолчанию любой будет выбирать крионику.
Вот. А вдруг это дело потом попадет в какие-то недобрые руки? Вот раз мы уже о злодеях заговорили, к примеру, этим будут заниматься не ученые, которые хотят достичь бессмертия, а люди, которые хотят собрать армию из людей. Потому что что? Вот, к примеру, я заморозила себя. Ну, не самостоятельно, да, а с помощью ученых, да, которые занимаются крионикой. Я ведь не могу вспомнить, что было в моей прошлой жизни. Никто ведь не знает, что будет, когда я оживу.
Нет,
как будет работать мой мозг?
Если вы не будете ничего помнить, тогда в этом особого смысла нет. Мы как раз рассчитываем на то, что если мы сохраним мозг достаточно качественно, то личность ваша и ваша память тоже сохранится. То есть вы будете помнить себя. И я уверен, что вот из всех возможных занятий в этом светлом будущем война или, в общем, любое насилие, связанное с риском для вашей жизни, будет на последнем месте. То есть это сегодня, когда мы считаем считаем, что все равно все умрут, все там будем, можно идти и воевать, рисковать своей жизнью, непонятно ради чего. В будущем, когда у человека будет на одной чаше весов там, зарплата солдата-контрактника за год, а на другой чаше весов миллиард лет неограниченного развития и разнообразия, наверное, большинство людей скажут, что да ну его, воевать я ни с кем не буду, с этими людьми мне еще планету делить.
Ну понятно, но дело даже не в войне, а в том, что сейчас, да, например, у нас что? У нас все решают деньги, да, если мы будем говорить так вот глобально.
Да нет,
вот.
Глобально деньги уже почти ничего не решают. Понимаете, мир будущего, он на самом деле очень сильно отличается от того, что мы сегодня видим и к чему большинство людей привыкло. Ну вот простой пример по поводу денег. Знаете ли вы, что в Финляндии с конца 2016 года начнется реализация государственного проекта общенационального по внедрению базового гарантированного дохода?
Ага, теперь знаю.
Вот, и каждый житель Финляндии, каждый взрослый гражданин будет получать 800 евро каждый месяц.
Да, 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 точно, да, 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 это я помню.
Соответственно,
была такая информация.
Это не просто отдельное какое-то событие, это реально огромный мощный тренд, и все развитые страны постепенно будут переходить на подобную модель. Соответственно, для людей проблема, там, как они зарабатывают, чем они занимаются, она будет стоять менее острой. Они будут заниматься тем, что им интересно, что им осмысленно. И естественно, что тогда следующий вопрос будет: хорошо, ну вот у нас все прекрасно, утопию мы построили, коммунизм построили, теперь хорошо бы, чтобы мы лично прожили как можно дольше.
Хорошо, смотрите, но тем не менее, я думаю, что всегда будут существовать те люди, которым захочется власти. Это как-то
они
вообще неискоренимо. Нет, ну понятно.
И отсутствие бессмертия им не мешает совсем никак.
Нет, даже я понимаю, что отсутствие бессмертия, наоборот, бессмертие оно им может и поможет. Вот, смотрите, в их руках окажется несколько сотен тысяч людей, да, которых можно разморозить и поменять их сознание. И раз уж технологии дойдут до того, что людей можно оживлять, я думаю, что
это мы не дадим им
сделать. Можно тоже будет.
Можно, но вряд ли мы это дадим им сделать. Скорее всего, мы будем стоять, ну и там другие экологические организации в будущем на страже интересов этих людей, вот, и сознание поменять придется скорее тем людям, которые стремятся к власти и к контролю над другими, потому
что... мы можем вам доверять, замораживать себя и... собственно, ждать того момента, когда мы очнемся в новом мире.
Ну, естественно,
и ничего страшного не произойдет.
Мы, собственно, этим начали заниматься ради самих себя и ради своих родственников, потому что, ну, каким-то образом что-то со смертью делать нужно. Вот. А можно ли нам доверять? Ну, однозначно, можно больше доверять, чем, в общем, очень многим существующим сейчас в мире силам. Потому что у нас, по крайней мере, интерес главный – это человеческая жизнь, ее сохранить и, в общем, помочь человеку оказаться в этом светлом будущем.
Кто из людей обращается чаще всего? Наверное, эти люди, которые каким-то заболеваниями, серьезными, да, подвержены, или они старые уже? Или все-таки нет?
Вот, очень по-разному
человек
бывает.
Все-таки умирает? Или есть молодые среди тех, кто обращается с услугами крионики?
Есть молодые. Их достаточно много. Это те, кто, ну, скажем так, достаточно давно узнав про в общем, технологии, которые появятся в будущем, и про возможность продления жизни, про возможность бессмертия, поняли, что они не хотят упустить такой шанс и, соответственно, заключают договор заранее на всякий случай. Потому что никто не застрахован от несчастного случая, от какой-то серьезной болезни. И даже там, в 20-25 лет человек может просто взять и умереть. И очень полезно на этот случай иметь договор на крионирование.
Просто для меня немножко странно представить вот тот факт, что бабушка, которой сейчас 80 лет, и она с трудом понимает, что такое iPhone, как им пользоваться, и что вы вообще сидите и играете в эти компьютерные игры, черт возьми, да? А она очутится потом, спустя там, я не знаю, ну, допустим, 100 лет в новом мире, где вообще все будет по-другому. И как она на это будет реагировать? Нужно ли вообще вот этим людям обращаться за услугами бессмертия?
А здесь все просто. Уже сейчас есть какие-то первые технологии для того, чтобы помогать пожилым людям, у которых есть различные там нейродегенеративные заболевания. Для болезни Альцгеймера появляются первые методы лечения. Соответственно, эта бабушка сейчас, может быть, не мотивирована, жить не хочет, ничего не соображает и, в общем, думает и шевелится очень медленно. Но если прогнать ее через там, будущую клинику омоложения, то она очень быстро начнет соображать, как молодая, у нее снова появится и мотивация, и уровень энергии повысится, и, в общем, у нее останется вся та же самая память, вся та же личность, которая у нее была, но настрой у нее будет совершенно другой. Она почувствует себя молодой.
То есть вот так вот это произойдет. Ну, отлично, это очень здорово, будем надеяться. Мы сейчас прерываемся на небольшой перерыв и дальше продолжим разговаривать о бессмертии. Навредит все-таки бессмертие человечеству или наоборот? Услышим об этом после рекламы от футуролога Данила Медведева.
Городское дно. Слушай.
слушайте «По стране». Ведущая Наталья Андреасин.
Каждое воскресенье на радио «Комсомольская правда» я, Наталья Андреасин, в программе «По стране» разбираю вместе с вами самые необычные истории. Некоторые из них просто удивляют, а некоторые по-настоящему ужасают. Да, кстати, в программе мы всегда разбираем одну из громких историй этой недели с психологом. Слушайте программу «По стране» каждое воскресенье в 20:05 по московскому времени.
Слушайте, слушайте. Все-таки в одной стране живем. Городское дно. На радио «Комсомольская правда».
Добрый вечер. Это программа «Городское дно». С вами Настя Щука. И у меня в гостях футуролог, трансгуманист и креонист, если я правильно выразилась, Данила Медведев, который занимается на данный момент исследованиями бессмертия и пытается понять, насколько все-таки наука способна для того, чтобы реализовать то, чего ждет все человечество. И говорим мы о том, насколько это правильно или, наоборот, это может погубить вот всю человеческую жизнь. Просто вот кто для вас человек, да, вы сказали вот в самом начале, да, и о том, что смерть – это такой вот момент, не который происходит естественно, а с которым нужно бороться, как и с любой болезнью, как с любым недугом. Вот и поэтому вы занимаетесь исследованием бессмертия.
Вообще человек всегда знал, что нужно бороться со смертью. Самое первое произведение, которое дошло до нас в письменном виде, эпоса Гильгамеша, посвящено поиску бессмертия. Все мировые религии так или иначе ставят задачу обеспечить человеку бессмертие. Mm-hmm. И, например, там, символ веры в православии заканчивается словами «чаю воскрешения мертвых и жизни будущего века». То есть верю в оживление людей в будущем и их жизнь в этом светлом будущем мире. Соответственно, то, что бессмертие является благом, на мой взгляд, это, ну, такая аксиома. То есть человек, как только себя начал осознавать, он начал думать о том, что происходит после смерти, почему и как можно это предотвратить. Вот. Вопрос в том, что общество ждут определенные потрясения. Да, безусловно, но это будет связано ведь не только с бессмертием как таковым, будет связано вообще с развитием технологий.
Да, то есть, уже, наверное,
роботы, искусственный интеллект, нанотехнологии, вообще перестройка человеческого организма, полная смена социальных ролей, к которым мы привыкли. То есть нас сейчас там беспокоят традиционные ценности, но футурологи прекрасно понимают, уже не один десяток лет понимают, что в 21 веке никаких не будет традиционных ценностей.
Вот, а традиционные будет... ценности вы имеете в виду семью, да, и вот эти вещи.
Я имею в виду такие более базовые вещи, как, например, еда, сон, там, то, что человек живет в реальном мире.
Биологические потребности, да,
и биологические, и социальные. Все это будет полностью перекроено. И сейчас, в общем, есть огромное количество субкультур, которые просто совершенно фантастические. Ну, возьмите просто, там, чем занимаются сейчас дети. Они играют на компьютере не просто в понятные нам, взрослым, игрушки, они играют в доту. Вот. И вдруг, внезапно, на пустом месте возникла вообще профессиональная спортивная культура, которая более финансово успешная, чем футбол.
Угу. Киберспорт.
Киберспорт, да. И это произошло буквально там за 10-15 лет. Сейчас идет волна технологий виртуальной реальности. Понятно, что там есть некоторые преувеличения их возможностей, но все равно это очень скоро появится. И у нас опять изменится отношение к тому, что вообще такое реальный мир, кто мы такие, что мы делаем здесь, как мы живем. Вот. И эти изменения происходят очень быстро. И часть изменений будет связана, безусловно, с перестройкой человека, с перестройкой его биологической природы.
А, кстати, по поводу виртуальной реальности. Я недавно посмотрела такую короткометражку, не вспомню название, но суть заключается в том, что в будущем люди станут использовать вот эту виртуальную реальность, игры, да, которыми сейчас они на компьютере пользуются, да, и играют, они будут как на наркотик подсаживаться на это. То есть человеку уже тоже не нужны какие-то биологические потребности. Он спит где-то в подвале, там же ест какой-то бутерброд, который ему товарищ принес, надевает себе на нос кольцо, которое помогает тебе испытывать вот все чувства, погружаться полностью в этот виртуальный мир и там играть, уже ощущая себя реально находящимся вот в этом виртуальном мире, убивать врагов, зомби и вот заниматься этим.
Но это
возможно это или нет? И что?
Только это бывает редко достаточно, но постоянно из Китая, например, идут новости о том, что очередной подросток, там, трое или четверо суток не отходил от компьютера, не ходил в туалет, не ел, не спал и умер от истощения. Да, конечно, власти Китая с этим борются, постоянно пытаются контролировать эти киберкафе, но некоторые люди, которые не очень хорошо расставляют приоритеты в жизни, да, они на это уже подсаживаются сейчас. И здесь просто не надо думать, что это как-то отличается от прошлого. Знаете, в прошлом люди бросали все, уходили в крестовый поход, например, да?
Ну да.
Ну, это тоже некое безумие, то есть бросить вообще свою семью, бросить свою деревню без оружия, без всего отправиться, причем надеяться, что когда они дойдут до моря, то море расступится, и они смогут добраться до Иерусалима. Ну, это, в принципе, сумасшедший дом, но люди так делали. Вот. И когда сегодня кто-то бросает обычную жизнь, бросает учебу в школе, в институте и подсаживается на компьютерные игры, то я могу здесь сказать, что да, это уже было, нечто похожее. Некоторые люди, они принимают в жизни неправильные решения. Но из-за этого нам не надо очень сильно страдать, и надо понимать, что да, есть глупые люди, есть более умные люди, есть более приспособленные. А время все расставит по своим местам.
А то есть нет, такой момент, вот вы говорите о том, что человек будущего, он откажется от всех традиционных ценностей, да, от биологических, социальных потребностей.
Он их пересмотрит.
Да, и смотрите, и возможно ли то, что мы будем жить своим разумом, да, то есть наше сознание, это будет той площадкой, в которой будет жить человек, то есть это даже будет что-то безграничное. Мы не будем жить, вернее, мы будем находиться в своем физическом теле, возможно, может быть, оно будет выглядеть абсолютно другим, не таким, как сейчас с кожей плоти. Вот, а будет это что-то нанотехнологичное. Но жить мы будем тем, что находится у нас в голове. То есть это будет какой-то новый мир, доступный абсолютно всем, и мы будем делать все, что угодно. И к чему это вообще может привести?
Тут вопрос, на самом деле, вкуса и вопрос моды и конкретных стремлений людей. Потому что технологии для того, чтобы соединять наш мозг с виртуальной компьютерной реальностью, они некоторые уже существуют, но с какой скоростью мы будем их развивать и как мы их будем внедрять, зависит от нас самих. Никто, к счастью, пока что нас не тащит в матрицу насильно. Это выбор самого человека. Можно даже отказаться, там, закрыть свой аккаунт в Фейсбуке, отказаться от социальных сетей и смартфона. Никто человеку не мешает сохранить, скажем так, более приятный, более спокойный, более природный и естественный образ жизни. Пожалуйста, это можно сделать.
Но все равно я считаю, что человек, он должен пытаться влиться в этот мир там новых технологий и принять то, что происходит сейчас и что будет происходить дальше. Потому что, живя вот этим вот старым временем и совершенно другим сознанием, будет достаточно тяжело любому человеку в мире современном.
Конечно, но прелесть бессмертия заключается в том, что у каждого человека будет столько времени, сколько нужно, чтобы к этому будущему приспособиться. Если кто-то захочет 200 лет жить в обычном современном мире и только после этого ставить себе чип и интерфейс к мозгу, пожалуйста, пусть он 200 лет живет в обычном человеческом мире. Если кто-то хочет уже завтра перегрузиться полностью в компьютер, ну, завтра пока еще такой возможности нет, но как только появится, окей, вперед.
А такой момент. Хорошо, вот есть, к примеру, у людей будущего все. Есть у них та самая жизнь бесконечная, которой все добивались. Вот я обладаю этим свойством. Ведь не факт, что я буду спешить так, как сейчас, да, там, добиться того же успеха или сделать что-то сверхновое, пытаться там обогнать каких-то конкурентов, вот добиться каких-то реальных таких достижений и результатов, да, в своей жизни. Я буду понимать, что у меня есть просто неограниченное количество времени, и я могу сделать все, что угодно.
А если ничего не делать, становится очень быстро скучно. Эту тему хорошо изучил известный психолог Михай Чиксентмихай, написал книжку «Поток», где описал, какое состояние для человека является самым приятным, самым интересным. Это состояние, когда он делает, ну, решает относительно сложные задачи, причем все более сложные, и не отвлекается ни на что другое. То есть, когда человек достигает мастерства в своем деле, то он полностью погружается в свою, неважно, работу, это хобби или развлечение, или спорт, и, ну, некое идеальное общество будущего – это то, где мы будем все больше процент времени проводить вот в таком состоянии, когда у нас будет получаться то, что мы делаем, то, что мы хотим. И просто сидение на диване или в виртуальной реальности, оно, скорее всего, людям наскучит, по крайней мере, большинству, потому что как только они задумаются о том, о чем мы занимаемся, каждый из них будет в какой-то момент ставить себе вот такой блок на тупое времяпровождение, так же, как сейчас люди выкидывают телевизор из окна, говорят, что нет, я больше не хочу, там, или отключаются от Фейсбука, или ставят блок на социальные сети. Если им не нравится, что они тратят много времени там, они могут совершенно спокойно это изменить.
Хорошо, то есть в будущем каждый сможет стать актером, я не знаю, там, ученым, сможет стать кем угодно. То есть я вот захотела стать таким человеком,
и все. Я считаю, что каждый человек должен быть вообще в какой-то степени ученым, каждый человек должен быть в какой-то степени актером,
художником,
в какой-то степени журналистом,
и так далее.
Политиком, художником. Ну, когда-то был такой идеал во времена Возрождения, собственно, называется «Человек Возрождения», что человек должен знать и уметь все. Скакать на лошади, фехтовать, флиртовать, писать поэмы.
Я понимаю, но такой момент, вот, например, у творческих людей, это их главная, на мой взгляд, составляющая. Им всегда нужно показать то, что они хотят, да, вот эти вот свои душевные переживания внутренние, да, вот все, эту рефлексию, которую они переживают, они это выносят, да, и получается такой продукт в виде картины, в виде какого-то изобразительного искусства, там, скульптуры, песни, стихотворения, да, в разных проявлениях.
И,
да, всегда этому человеку нужна аудитория, которая послушает, оценит, будет его сопереживать, поймет его, правильно? А вот что в будущем будет с творчеством? То есть люди смогут творить все, что угодно, делать все, что угодно. Это совершенно исчезнет, и человек перестанет жить вот этими вот чувствами?
Я думаю, что... Вопрос с чувствами каждый человек решит для себя сам. Кто-то сейчас более рациональный, более спокойный, более такой хладнокровный. Этот человек может решить, что эмоции и чувства ему меньше нужны. Он их в себе подавит, отключит, ну, будет чуть-чуть больше похож на робота. Кто-то другой скажет, что нет, ему вообще интересно и телесность, и эмоциональная часть, и духовное сопереживание. Он, соответственно, будет уделять этому больше внимания. Так же, как сейчас есть люди разные, это будет касаться и пост-людей, и транс-людей. То есть они тоже будут разные, тоже будут отличаться. А другое дело, что творчество и познание – это будет, скорее, такая универсальная функция, универсальный вид деятельности. Причем, понимаете, это может происходить уже очень быстро. Вот если мы возьмем, вернемся к финскому этому примеру.
Хорошо, но к примеру мы вернемся, Данила, после короткой рекламы, на которую нам, к сожалению, нужно прервать наш разговор, и поговорим о бессмертии в нашей последней части передачи. До встречи после рекламы.
Городское дно.
Здравствуйте, я Елена Ханга. Я предлагаю вам присоединиться к нашему женскому клубу. В эфире радио «Комсомольская правда» мы говорим о том, о чем говорят женщины за чашкой кофе. Политика, проблемы экономики, санкции и механизмы импортозамещения. А еще семья, муж, дети, пожилые родители, любовники и многое другое, что сегодня волнует нас всех. Присоединяйтесь к нашему клубу по вторникам 21.05 по московскому времени. Ой, да, забыл сказать. Мужчины могут подслушивать.
Городское дно. На радио «Комсомольская правда».
Это «Городское дно». Мы вернулись с нашего перерыва новостей и будем продолжать разговаривать о бессмертии, о том, как будет выглядеть человек будущего, хорошо вообще это или плохо. Сможет ли бессмертие погубить человечество или, наоборот, вытянуть его все-таки на ту высшую ступень, которой добиваются трансгуманисты. И у меня в гостях один из представителей, это Данила Медведев, наш российский футуролог. Мы начинали говорить о том, что творческие импульсивные люди, которые будут жить в будущем, возможно, они эту функцию потеряют, а может быть и нет. И вот я хочу, чтобы вы продолжили свою мысль.
Каждый человек сам решает, каким он хочет быть. Ну, когда человек маленький, когда он ребенок, за него это решают родители, решает школа, общество. Потом в какой-то момент человек начинает заниматься рефлексией, самоанализом, он ставит для себя какие-то цели в жизни. Если даже он сейчас этого не делает, то в будущем с появлением и технологии апгрейда человека, и технологии продления жизни, у каждого будет такая возможность. Может быть, будет специальная полиция мысли, которая будет на улице людей отлавливать, вести их в какой-нибудь там философский участок и задавать вопрос, зачем вы живете? И пока человек не ответит, его не будут выпускать на свободу. Вот, соответственно, каждый человек постепенно получит, ну, хоть какой-то уровень осознанности и сможет, ну, дальше развиваться. Если кто-то захочет всегда оставаться просто обычным человеком, ну, может быть, ему там где-нибудь в резервации, в заповеднике такую возможность и оставит. Но надо понимать, что в мире, где человечество решило все материальные проблемы, то есть у каждого есть крыша над головой, еда, медицина, а жить просто так, это, ну, неинтересно.
Ну, понятно. Окей, смотрите, к примеру, я, насколько знаю, что мозг человеческий на 100% сейчас не изучен, так же, как человеческая психика. И как люди будут
даже
поступать...
Даже желудок не изучен на 100%.
Да, но смотрите, как будут поступать в будущем с душевнобольными, с теми же. И мне кажется, что любой человек, он может сойти с ума. А тут такое, значит, бабах на тебя. Ты оказываешься во времени, где у тебя бесконечная жизнь, ты можешь делать все, что угодно. И даже самый увлеченный, самый умный, самый мудрый человек, самый идейный, там, гениальный...
За бесконечный срок. игрок рано или поздно сойдет с ума.
Он может сойти с ума, да. И могут ли начаться там массовые суициды из-за того, что людям просто надоело жить в этой вот бесконечной своей жизни, в этой текучке времени постоянного?
По статистике, примерно каждый четвертый человек в течение жизни испытывает депрессию серьезную. Я не говорю здесь про остальные психические расстройства. Mm-hmm. То есть это реально очень вероятно. Есть очень мало людей, которые умудряются там 80-90 лет всегда оставаться в хорошем расположении духа, всегда быть мотивированными. У каждого происходят какие-то проблемы. Но человек – это такая сложная система, саморегулирующаяся, которая может сама себя исправить, скорректировать. И если мы дадим человеку дополнительные возможности для этого, может быть, там его носимый компьютер будет следить за тем, как он себя чувствует, может быть, мы сможем с помощью нейроинтерфейсов корректировать его состояние, ведь это уже сейчас возможно, то есть уже сейчас с помощью там нескольких электродов в мозгу можно человека с неизлечимой депрессией заставить улыбнуться и почувствовать, что жизнь имеет смысл.
То есть получается, что в будущем будут управлять разные организации, да?
Как сейчас это происходит тоже. Вопрос в том, что просто человеческая жизнь будет сложнее.
Я сама за себя ручаюсь. Я ведь сейчас принимаю решение, жить мне дальше, чем мне делать или нет. Я понимаю, что я обижаюсь как-то...
Человек – существо социальное. Вы не решаете почти ничего.
Нет, я понимаю, что это все идет от общества, да, в котором я расту и развиваюсь. Но, тем не менее, я сама принимаю решение, делать мне это или нет.
Да человек вообще почти не мыслит. То есть в течение суток хорошо, если там 1-2 минуты есть у человека, когда он себя осознает и когда он реально принимает какие-то решения. Большую часть времени мы живем на автомате. Собственно, есть мнение, что человеческий разум – это как раз инструмент, который делает себя ненужным. То есть как только человек чему-то научился, он может это делать на автомате. Открывать дверь, там, работать на компьютере, там, играть в игру какую-то. Если вдруг человек задумывается, то у него какой-то происходит дискомфорт, ему неприятно, потому что мир какой-то странный, вообще все очень сложно, и человек пытается там включить, либо открывает Инстаграм и смотрит, какие есть картинки, либо включает телевизор, тоже смотрит на картинки. Но если мы человеку даем возможность и как бы помогаем ему вообще осмыслить, что происходит, то я думаю, что большинство людей выберет все-таки движение вперед, а не движение назад.
Ну, понятно, а вот смысл жизни человеческой тогда в чем заключается?
Придумать его, то есть смысла заданного извне его нету. Но я думаю, что как бы достаточно универсальная есть задача – это познание, творчество. То есть если есть что-то, чего человек не знает, это было бы интересно узнать. Если он что-то узнал, теперь нужно это применить на практике.
А если, к примеру, во времена бессмертия человек поймет того, что смерть – это вещь необходимая?
Когда бессмертие станет, ну вот именно под этим названием станет в обществе как-то распространяться, то наверняка найдутся люди, которые скажут: требуем, чтобы у нас было право на смерть. И в этом смысле, скажем, право на эвтаназию и право на продление жизни, они идут рука об руку. Дело в том, что принцип трансгуманистов, что человек должен сам распоряжаться своей жизнью. Хочет, живет неограниченно долго, хочет, крест сохраняется, хочет, переносится в компьютер, хочет, себя копирует, клонирует, а если не хочет, ну, не хочет и не надо.
Вот, но тем не менее, я все равно думаю, что появятся злобные гении, которые будут управлять этими людьми.
Гении и злодейство несовместимы. Сейчас пока что их нету. То есть есть огромное количество злых негениев в этом мире, и практически никто из них не ориентирован на вот такое трансчеловеческое будущее. Они все хотят человеческого, обезьяньего даже будущего. Им нравится быть самой главной обезьяной в стае, кидаться чем попало на тех, кто сидит ниже, унижать их, всех остальных, и радоваться, что, в общем, все вот так вот их боятся. А когда человек становится, ну, как бы идет вперед в своем развитии, он становится более разумным, более социальным. У него исчезает вот это вот стремление доказать всем, что он самый крутой. Он начинает доказывать всем, что мы самые крутые, а в какой-то момент потом, что человечество самое крутое. Ему не нужно соревноваться, он понимает, что ресурсов достаточно, всем хватит. То есть всякие там Гитлер, Муссолини и прочие зловреды, я думаю, что в будущем им будет меньше и меньше места.
А что будет вообще с планетой и с тем местом, на котором будут обитать люди? Потому что если уж мы все переводим в технологии, естественно, натурального уже практически ничего не останется. Или все-таки там люди будут выращивать деревья и пытаться поддержать экологическую чистую страну, но они, может быть, будут и роботами в то же время. То есть настолько для меня это сейчас еще не прояснилось, но смотрите.
А мы уже живем не в биологическом мире, мы уже живем в том, что более правильно называть антропосфера. Угу. То есть все, что есть на этой планете живого, остается только потому, что нам так захотелось. То есть национальные парки, заповедники, деревья на Тверской, это существует потому, что кто-то пришел и поставил.
Уже храним скорее. Вот смотрите, есть парк, где еще есть деревья, а не там только только машины.
У человечества есть возможность сколько угодно обеспечить деревьев. Нам места, на самом деле, нужно не так много, особенно если увеличивать плотность населения. То есть, в принципе, на территории Москвы можно было бы разместить все человечество, причем комфортно. А все остальное оставить для природы. Вопрос в том, что человек захочет, то он и может сделать.
Ага, вот изучили космос мы тоже еще вообще на таком, наверное, мизерном уровне. Ну, не факт. Я, конечно, не хочу сейчас сказать, да, что это плохой результат. Это, наверное, очень крутой результат. Но, тем не менее, мы еще не имеем представления того, что насколько это все широко, что это вообще такое. И есть у нас планета, на которой мы живем. И говорят об этом очень часто, что планета умирает, будут катаклизмы, что будет все не очень хорошо. Добиваемся мы бессмертия. Где мы будем жить? Мы будем переселяться на какие-то другие планеты? Или что мы будем делать? Есть понимание у трансгуманистов на
этот счет? Конечно, есть. Знаете, известный американский комик Карлин, он по поводу планеты говорил, что вообще планета абсолютно прекрасно себя чувствует. Это у людей проблемы. Вот. Планета переживала и не такое. Были периоды в истории Земли, когда она вся была покрыта льдом. Были периоды, когда там вулканы по всей территории извергались. Ничего страшного на самом деле с планетой не случится. Страшное может случиться только с нашей средой обитания, но, в общем, с этим наша собственная ответственность разбираться. Но если так посмотреть на несколько десятков лет вперед, то космос, он для нас сейчас, ну, практически открыт. Вот буквально нужно сделать несколько шагов, и мы сможем отправляться на астероиды, на Марс, на Луну, куда угодно. И везде, где есть солнечная энергия и, ну, например, водород, тоже очень полезная штука, из него можно получать энергию с помощью ядерного синтеза. Везде, где есть хотя бы немножко материи, мы можем строить... Ну, любые там искусственные поселения, которые будут в 1000 раз лучше, чем Земля, будут иметь неограниченную площадь, и каждый человек при желании сможет иметь для себя целую страну, где будет та природа, которую, которая ему понравилась.
Хорошо, а только последний момент, который мы обсудим. Люди будущего, будут ли они стремиться иметь детей, раз они отойдут от традиционных ценностей, они будут увлечены именно не тем, что мы живем для того, чтобы создать семью, продлить человеческий род. Они будут увлечены именно там, наверное, какими-то научными больше делами. Они будут познавать мир, познавать космос, познавать себя, да, осуществлять какие-то технологии новые, да. Будут ли люди все-таки стремиться к тому, чтобы развивать дальше человеческую жизнь? Или они будут клонировать себя, создавать каких-то роботов и вообще перестанут рожать?
Ну, уже сейчас мы все сильнее уважаем права ребенка, и такие неоднозначные вещи, как, скажем, ювенальная юстиция, которая мне вот не очень нравится в нынешней реализации, но цель там благая. Цель – это позаботиться о ребенке, сделать так, чтобы он не был просто игрушкой в руках родителей или в руках общества. Вот, и я думаю, что в будущем это уважение, оно будет еще сильнее, и нельзя будет просто так взять и создать новую личность, если ты не обладаешь для этого какой-то квалификацией и не доказал обществу, что тебе вообще можно поручить воспитание ребенка.
То есть, например, как в некоторых странах не разрешают заводить собаку, потому что у тебя недостаточно периметр в квартире для того, чтобы ее хранить.
Да, только тут будет нужна не просто жилплощадь, а нужно будет показать, что у тебя есть несколько ученых степеней по педагогике, по психологии, что ты 50 или 100 лет показал, что ты хороший гражданин, что тебя можно вообще уважать, тебе можно доверить новую человеческую жизнь, и тогда, пожалуйста, создавай ребенка 1, 2, 3, 10, столько, сколько захочется. Но я думаю, это будет очень большое благо, когда дети перестанут появляться, ну, просто так, от того, что кто-то залетел, или какая-то женщина решила, что вдруг ей надо обязательно там 2-3 детей завести, потому что иначе как же она самореализуется. Вот. Создание человеческой жизни – это очень большая ответственность. Еще больше, чем искусство, поэтому нельзя кому попало разрешать это делать просто так.
Окей. Всего доброго. С вами была Настя Щука и мой гость Данила Медведев.
До свидания и счастливой вечности.
Городское дно. Культурные люди. Ведущий Антон Арасланов – самый приятный человек в редакции. Он настолько располагает к себе, что ему не отказывают в интервью даже те, кто принципиально не общается с прессой.
Друзья, я приглашаю вас поучаствовать в обсуждении самых разнообразных культурных тем. Мне будет очень приятно, а вам очень интересно.
Айда Арасланов. Айда сущий интеллигент.
Слушайте программу «Культурные люди» по понедельникам, средам и пятницам с 9 вечера.
Не пропустите, а то некультурно как-то.